Бриф.
Всем привет, это Бриф, коротко и по делу. Сегодня будем говорить о пузыре на рынке ипотечного кредитования. Поможет разобраться с темой финансовый журналист и инвестиционный обозреватель InvestFuture Павел Гуценко. Паша, привет.
Привет, Сереж.
Недавно глава национального рейтингового агентства Алина Розенцвет в интервью «Известиям» предположила, что в России возможен ипотечный пузырь в ближайшее время. Давай попробуем разобраться, какова вероятность его возникновения и к чему это приведет, если он все-таки случится. Но для начала хотелось бы понять, что называют ипотечным пузырем и не толкуется ли этот термин по-разному в разных странах?
В целом, ипотечный пузырь обладает такими одинаковыми характеристиками. И в первую очередь под ипотечным пузырем понимают падение стоимости недвижимости на 20-40% в связи с тем, что заемщики не могут выплачивать свои кредиты и допускают дефолты. То есть, по большому счету, система дефолтится, заемщики не могут платить по своим долгам, то есть по ипотеке, и вследствие этого спрос на ипотеку падает и стоимость недвижимости. Конечно, заемщики, скорее всего, не могут платить по своим долгам вследствие того, что как бы тяжелая экономическая обстановка и так уже высокий уровень закредитованности, инфляция высокая, вследствие чего реально располагаемые доходы населения падают, и значит, что все меньше и меньше денег остается на то, чтобы платить по ипотеке.
А еще надо сказать, что они же теперь, раз недвижимость в цене упала, не могут погасить долги, даже продав ее, потому что она уже стоит меньше, чем долги.
Да, и это тоже, конечно, такой очень важная характеристика, потому что как бы залоговая недвижимость и вообще в целом залоговое имущество тоже падает в цене, и в целом начинает банкротиться, дефолтится вся система экономическая, финансовая, банковская в том числе, и все это скатывается в экономический кризис и экономическую рецессию. В общем, конечно, ипотечный пузырь для любой страны – это большой-большой риск, и ничего хорошего для экономики любой страны ипотечный пузырь не сулит. Тут как бы далеко за примерами ходить не нужно. Совсем недавний пример ипотечного пузыря на рынке Китая привел к тому, что достаточно долгий промежуток времени, вот уже 2 года, отрасль недвижимости в Китае никак не может восстановиться, вследствие чего упали темпы роста одной из лучших экономик 21 века. Почему? Потому что именно рынок недвижимости был одним из основополагающих двигателей такого вот бума китайской экономики в 21 веке.
Спасибо, что пояснил. Надо еще отметить, что залоговая недвижимость тоже же попадает на рынок. Получается, предложение превышает спрос, от этого цены еще сильнее падают. И это действительно такая цепочка очень негативных факторов. Но вот ты упомянул Китай, и я, конечно, вспомнил про самый популярный пример ипотечного пузыря. Это американский кризис 2007-2008 годов. Там, насколько я помню, во всем этом еще были замешаны какие-то бумаги, которые были обеспечены какими-то мусорными кредитами, и это все тоже сыграло какую-то свою роль. Можешь вкратце рассказать, что там произошло? Не похоже ли на текущую российскую ситуацию?
Ну, сразу скажу, что, конечно, не похоже. Во-первых, потому что у нас нет такого уровня закредитованности населения и доли плохих кредитов, как было в Соединенных Штатах Америки в 2007-2008 годах, поэтому, конечно, наши, так сказать, ситуации не очень похожи. Если говорить именно про ипотечный кризис Америки в 2008 году, 2007 году, то тут как бы нужно понимать, что сложился такой идеальный шторм на рынке недвижимости. До этого был ипотечный бум, который очень так сильно развез цены на недвижимость в Соединенных Штатах Америки, а вот уровень закредитованности населения был очень высоким. И причем уровень закредитованности был такой, как бы кредиты выдавали всем. Тем заемщикам американским в 2008 году их кредитный рейтинг, конечно, бы сегодня бы точно не позволил бы. Банки бы таким заемщикам сегодня бы точно не выдали кредиты. И вот такие вот плохие кредиты, повышение ставки от Федеральной резервной системы, высокий уровень инфляции, высокий уровень закредитованности населения, все это привело к краху рынка недвижимости, за которым последовало потом уже крушение всей банковской системы Соединенных Штатов Америки, что впоследствии вылилось в мировой экономический кризис, в мировой финансовый кризис. И мы запомнили это надолго и на всю историю. Если вы хотите, конечно, поближе познакомиться с этим кризисом, то посмотрите фильм «Игра на понижение», там все прекрасно рассказывается и достаточно такой четкой, с четкими фактами и правдоподобной историей. И фильм, причем, достаточно интересный. Поэтому, если вам интересно узнать эту историю, посмотрите «Игру на понижение».
Да, фильм действительно классный. Ты сказал про то, что в России ситуация не такая. Так почему же вот глава целого рейтингового агентства говорит, что это возможно? Насколько вероятен ипотечный пузырь у нас, на твой взгляд?
Ну, на сегодняшний момент причин для ипотечного пузыря я лично не вижу. Со мной согласны многие другие эксперты, которые затем комментировали высказывания главы АКРА по многим причинам. Как бы основополагающая причина, в первую очередь, это качество кредитов. Во-первых, в 2022 году уровень отказов по ипотеке достиг рекордных значений. По-моему, 46% заемщиков не получили ипотеки от банков. Это говорит о том, что банки достаточно строго подходили к тому, выдавать ли кредиты и под какой процент выдавать, и каким, собственно говоря, заемщикам. То есть оценка в целом платежеспособности заемщиков у нас хорошая. Центральный банк Российской Федерации внимательно следит за этой ситуацией и старается не допустить ипотечного пузыря. И, что очень важно, просрочки пока что в системе банковской достаточно низкие. Поэтому говорить о том, что ипотечный пузырь в России уже сейчас есть, я не могу. Да, есть, конечно, возможные тренды, которые нас могут к этому привести, да, такое вот, если говорить о развилке, да, если мы пойдем по определенному пути и сложатся некоторые факторы, о которых мы поговорим чуть дальше, то да, действительно, ипотечный пузырь может произойти, но пока что вероятность достаточно низкая, в первую очередь, потому что уровень ипотечного кредитования и в целом портфель ипотечных кредитов достаточно хороший, просрочки низкие, а это значит, что причин говорить о том, что как бы ипотечный пузырь сейчас вот лопнет, у нас нет. Поэтому бояться какого-то такого повального падения цен на 20, там, 30, 40% на недвижимость в ближайшие несколько месяцев точно не стоит. Нужно как бы немножко успокоиться. Да, мы видели там снижение цен в последние несколько месяцев, но вполне возможно, что это будет такой временный фактор, и дальше цены могут развернуться.
Ты сказал, что если какие-то факторы сложатся, то это возможно. Что это за факторы? Могут ли вообще упасть цены на жилье сейчас?
Слушай, ну, в первую очередь, конечно, рынок недвижимости – это такой вот индикатор всего состояния экономики. Если российская экономика не устоит, то, конечно, мы в том числе и увидим ипотечный пузырь на рынке недвижимости. Если все-таки экономические показатели будут неплохими в 2023 году, то ипотечного пузыря не будет. Наоборот, цены даже еще могут немножко подрасти, потому что как бы есть для этого предпосылки. Устоит ли российская экономика? Все это будет зависеть, все как бы в экономической системе вообще взаимосвязано, и рынок нефти взаимосвязан с рынком недвижимости, и как бы это тоже нужно понимать, брать в расчет и внимательно следить за всеми экономическими новостями, для того, чтобы не упустить, так сказать, предпосылок для формирования всего вот этого вот ипотечного пузыря. В общем, если российская экономика будет чувствовать себя плохо, да, мы не справимся с потолком цен на нефть, будут падать реальные располагаемые доходы населения быстрыми темпами, еще более быстрыми, чем сейчас, то тогда в таком случае действительно риски формирования ипотечного пузыря могут вырасти. Но опять-таки, у нас есть Центральный банк Российской Федерации, который очень внимательно за всей этой ситуацией следит и пытается не допустить вот этого как раз-таки ипотечного пузыря. В рамках вот этой вот своей цели, недопущения этого пузыря, Банк России и отменил нулевую ставку от застройщика, потому что, да, действительно, такие вот меры, такие программы, они сказывались на том, что рост цен на недвижимость был слишком высоким, неоправданно высоким, и спрос на ипотеку тоже был неоправданно высоким, и качество кредитного портфеля тоже снижалось. Поэтому Банк России решил запретить такие меры. Конечно, нам, заемщикам, да, людям хотелось бы получить ипотеку как можно под меньший процент, но нужно понимать, что финансовая система тоже работает по своим законам, и Банк России пока что выполняет свою функцию достаточно хорошо. Это вот такого вот охранителя российского рынка недвижимости. В целом, конечно, очень большая проблема, и то, за чем нужно следить, это инфляция. Нам тут обещает наш президент инфляцию в 5% уже в ближайшие несколько месяцев. Если это действительно будет так, то, конечно, реально располагаемые доходы населения могут там, в первом квартале 2023 года немножко подрасти, учитывая то, что согласно, там, по крайней мере, официальным данным Росстата, уровни заработных плат в России растут, номинальные, по крайней мере. Может быть, из-за снижения инфляции мы увидим и рост реальных заработных плат. А значит, что и доходы населения тоже могут вырасти. И, опять-таки, еще одна такая вот ремарочка относительно того, почему у нас не может быть ипотечного пузыря, это соотношение вкладов и ипотеки. Сейчас соотношение объемов вкладов на россиян в банках в два раза превышает уровень выданной ипотеки. А таким образом мы можем говорить о том, что россияне, даже если будет ухудшаться экономическая обстановка, могут позволить себе закрыть свою ипотеку и выплатить все долги, потому что есть определенная финансовая подушка у тех людей, которые брали ипотеки. Вот. Не все, конечно, не каждый человек, но в целом по системе мы можем об этом говорить. Опять-таки, 77% населения России живет в собственном жилье. То есть мы не можем говорить, что у нас прям такой большой уровень закредитованности, у нас все население сидит в ипотеках. Нет, это не так. Таким образом, как бы, конечно, риски ипотечного пузыря на самом деле сегодня такие, ну, низкие. Что касается цен на недвижимость, то здесь, конечно, в ближайшие несколько месяцев вследствие там тяжелой экономической обстановки, вследствие того, что потребители и заемщики, конечно, пока еще полностью не восстановились от тех потрясений, которые были в 2022 году, цены на недвижимость могут еще немножко подупасть. Но есть ряд факторов, которые могут сказаться на росте цены на недвижимость уже во второй половине года или, может быть, даже уже ближе к маю-апрелю. Во-первых, это, конечно, так сказать, выплаты. Выплаты мобилизованным, выплаты тем людям, которые, к сожалению, погибли в специальной военной операции. Суммы по таким выплатам будут достаточно немаленькими, и, скорее всего, все эти суммы будут направлены на рынок недвижимости, то есть на строительство. И здесь мы можем увидеть дополнительный спрос на недвижимость, вследствие чего цены тоже могут подрасти. Это один из факторов. Второй фактор, наверное, основополагающий, самый важный, что нужно понимать, что наше правительство понимает и собирается через рынок недвижимости в целом двигать всю российскую экономику. Именно рынок недвижимости должен стать по задумке правительства локомотивом для того, чтобы российская экономика прошла структурную трансформацию, и россияне там не обеднели, и россияне чувствовали себя более-менее, по крайней мере, уверенно. Конечно, исходя из этого, мы можем предположить, что правительство будет поддерживать сектор недвижимости, возможно, продлят еще льготную ипотеку, вследствие чего спрос на недвижимость может подрасти. Так что новые там льготные программы, вполне возможно, тоже будут в 2023 году. Но, опять-таки, все будет зависеть от экономической обстановки, общей такой вот макрообстановки в Российской Федерации. Пока что, конечно, с начала года новости достаточно грустные, но я думаю, что в дальнейшем, конечно, мы должны справиться с теми экономическими вызовами, которые у нас в этом году обещают по нам ударить.
Ты хорошо заметил, что действительно рынок недвижимости будет поддерживать государство, и практически снял с языка, я тоже хотел сказать о том, что выплаты участникам СВО уже снизили уровень бедности в стране по итогам декабря, например. Они также могут повлиять и на рынок недвижимости в стране. А в то же время надо еще, наверное, отметить, что ситуацию при падении цен может выравнивать то, что многие захотят воспользоваться снижением стоимости на квадратные метры. Ведь у большой части населения, не у большей, но у большой, как я полагаю, в кубышках, в личных, достаточно денег для того, чтобы, наконец, озаботиться вопросом жилья, особенно если оно потеряет в цене столько, что станет просто лакомым кусочком. У нас же на личных счетах много денег у населения, Паш?
Да, деньги точно есть. И опять-таки, я уже тут буквально несколько минут назад говорил о том, что уровень вкладов превышает уровень выданных ипотек почти что в два раза. И причем большая часть этих вкладов, она заканчивается в первой половине 2023 года. И вполне вероятно, что эта сумма денег может пойти на рынок недвижимости, что в целом тоже может так вот разогнать цены на недвижимость на несколько, ну, там, на несколько десятков процентов уже во второй половине года. Поэтому я думаю, что вторая половина года – это такой вот определяющий, может быть, момент для рынка недвижимости. И мы можем увидеть разворот цен где-то примерно в апреле-мае этого года.
Ну, и тут все-таки надо, наверное, тоже еще кое-что отметить, что для того, чтобы этот разворот цен случился, нужно повышение спроса, а спрос еще зависит, ну, на секундочку, от того, насколько качественное жилье. Будем надеяться, застройщики здесь не подводят в текущих стройках, и у людей будет желание эти депозиты раскрывать и тратить на те квартиры, которые есть на рынке.
Можно я тебя здесь тоже немножко, так, не знаю, может быть, подискутируем? Угу. Даже вне зависимости от качества жилья, это на мой взгляд, какая-то финансовая подушка, какие-то накопления у россиян даже в сегодняшних условиях экономически тяжелых будут точно появляться. Да, они уже и есть сейчас на счета, как ты правильно сказал ранее. И сейчас нет никакой возможности, кроме недвижимости, эти деньги куда-то вложить и не потерять их. Поэтому, скорее всего, именно на недвижимость, даже несмотря на то, что она там будет некачественной, какой-то еще, деньги будут идти именно в этот сектор, именно в недвижимость, даже в том числе в 2023 году, потому что просто других альтернатив нет. Фондовый рынок в этом плане сейчас не удовлетворяет всем потребностям россиян. На рынке недвижимости вы хотя бы еще имеете возможность там получить некоторые темпы роста, а на фондовом рынке вы, скорее всего, в сегодняшних условиях окажетесь, так сказать, в просаке и потеряете еще несколько процентов, а не заработаете. Поэтому, мне кажется, что из-за отсутствия альтернатив именно в этом году, в 2023, все вот эти вот накопленные доходы, которые остались у россиян еще в 2022 году, да, из-за низкой там склонности к тратам и вследствие там тяжелой экономической обстановки, вообще с полного стресса и билиберды, которая творилась в прошлом году, эти доходы, эти средства могут пойти на рынок недвижимости. И это еще один фактор, который нам говорит о том, что цены все-таки могут в этом году подрасти. И говорить о том, что все, как бы, тренд на рост цен на недвижимость в этом году упал, мы как бы стопроцентно об этом говорить не можем. Наоборот, факты показывают, что, скорее всего, ситуация совершенно обратная.
Как прекрасно слово «билиберда» описывает все, что произошло в прошлом году. Как-то, видимо, не слышал я раньше более подходящего слова. Мне очень понравилось. Ты сказал про инвестиции, про то, что покупка собственного жилья перед этим делом сейчас, конечно, выигрывает, потому что в инвестициях многие разочаровались. Но периодически вижу и у нас в телеграм-каналах, в комментариях, и просто на просторах Рунета вопросы о том, что если есть деньги, куда лучше их вложить? Выплатить, например, всю ипотеку, либо начать инвестировать или инвестировать уже на новом уровне, вложив все свободные деньги в это дело. Как бы ты рассуждал в таком случае, как бы ты считал, потому что с учетом всей той билиберды, которая произошла в прошлом году, процентные ставки по тем же облигациям сейчас смотрятся привлекательнее депозитных, но возможность взять чуть раньше субсидированную ипотеку привела к тому, что ее, например, продолжать выплачивать выгоднее, держа деньги на банковском счете, чем сразу гасить. Вот многие столкнулись с такой дилеммой. На что здесь следует обратить внимание?
Да, здесь как бы сложно давать какие-то рекомендации, потому что у каждого человека все-таки ситуации жизненные разные, у каждого разные ориентиры жизненные. Но мне кажется, что я бы лично сейчас ипотеку сразу не гасил, потому что как бы в любом случае инвестиции в новую недвижимость, инвестиции там, в фондовый рынок, инвестиции, там, положить деньги на вклад, в любом случае это лучше, чем эти деньги там, сразу направить на погашение ипотеки. Но при этом, если вы погасите сегодня ипотеку, то вы, скорее всего, будете чувствовать себя более спокойным. Это тоже, на самом деле, в сегодняшних условиях как бы очень важно. Но почему в целом сейчас гасить ипотеку так как бы глупо? Ну, потому что мне кажется, что активы, большая часть активов российских, в том числе недвижимость, во второй половине года, а даже уже скорее там весной, в конце весны, могут снова пойти в рост. Поэтому сейчас как бы нужно держать эти деньги наготове и смотреть за экономической обстановкой, потому что многие активы могут стать очень интересными. И как бы хотелось бы в них вложить деньги, чтобы заработать на этом. Потому что как бы мне кажется, что сейчас вообще не стоит как-то крутиться, переживать, нужно немножко подождать. Нам нужно подождать первых цифр по российской экономике. Если цифры будут плохими, то тогда да, в таком случае лучше, конечно, закрыть ипотеку и чувствовать себя более-менее стабильным и понимать, что у тебя нет никаких серьезных долгов. То есть ты никому ничего не должен, и вообще как бы можно спокойно жить и, так сказать, накапливать жирок. Если же все-таки цифры будут более-менее хорошими и российская экономика покажет устойчивость свою, то в таком случае деньги лучше, конечно, поддержать и постараться проинвестировать там в интересные активы, там, в инвестиции, в недвижимость, в различную недвижимость, ПИФы различные, там российские активы, на ту же самую недвижимость. Потому что если цифры будут позитивными, то из-за отложенного спроса на инвестиции, в том числе и вообще в целом из-за отложенного спроса в российской экономике очень большого, сформированного в прошлом году, многие активы могут подрасти в цене, и вы сможете на этом заработать. И поэтому, как бы, мне кажется, что такой расклад сейчас является наиболее благоприятным, на мой взгляд.
Ты совершенно прав, что каждая ситуация уникальна, но вот как раз ты озвучил то, что я и хотел, на что вообще следует обратить внимание. И я бы тут добавил, что можно найти и компромиссный вариант, например, положить на счет, с которого списываются платежи по ипотеке, сумму, равную 12 ежемесячным платежам. Таким образом, вы получите год уверенности в том, что за ипотеку платить есть чем, но в то же время этот период можно использовать для маневра. То есть у вас появилось это пространство, 12 платежей по ипотеке отложили и на оставшуюся сумму купили облигации под хороший процент, посчитали все в табличке в Excel, знаете, что вы будете в плюсе в таком случае. Если вы во всем уверены, то, может быть, и такой вариант вас устроит. Если вы о нем не знали, то вот, пожалуйста. В любом случае, все, что мы тут говорим, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. И тут, конечно, без большого такого обзора, без ревью всей своей финансовой жизни не обойтись. Либо самостоятельно нужно это делать, либо обращаться к финансовым консультантам.
А я бы хотел у тебя спросить, Сереж, а ты вообще вот в сегодняшних таких вот обстоятельствах экономических готов ипотеку взять? Или ты все-таки сейчас пока считаешь, что ипотеку брать не нужно? Все-таки стоит подождать там дальнейшего снижения цен. Какой у тебя вообще вот тоже прогноз по рынку недвижимости на 2023 год?
Я очень хочу сейчас взять ипотеку, но у меня недостаточная сумма для того, чтобы взять ее на тех условиях, которые я хотел бы видеть. Мне важно... Я всегда беру ипотеку, в моей жизни было их уже две, ориентируясь на размер ежемесячного платежа. Мне важно, чтобы он был у меня комфортным. Некоторый процент от моей зарплаты, цифры приводить не буду, это ни к чему. Я бы сейчас взял ипотеку с удовольствием, если бы у меня было чуть больше денег на первоначальный взнос, просто потому что я вижу, на рынке жилья в некоторых случаях цены очень сильно падают. И по информация от знакомых, которые недавно покупали квартиры, знаю, что многие продавцы даже предпочитают снимать свои объекты с продажи, когда понимают, что не получат тех денег, на которые они рассчитывали. Дальше уже понижать некуда. Но и на таком рынке можно найти продавца, который где-то согласится на чуть больший торг. Мне кажется, в этом случае может быть очень выгодной какая-то сделка. Второй момент, который позволяет мне смотреть на эту историю с оптимизмом, это то, что рынок жилья в России исторически растет. И мне почему-то не кажется, что после этого падения рост ему не гарантирован. Мне кажется, цены все равно будут отрастать. Кроме того, эту квартиру можно использовать для получения пассивного дохода. Если есть опыт, как у меня, я уже сдавал не одну квартиру в своей жизни, мне кажется, что для меня это было бы идеальным решением. Я бы, честно, не отказался сейчас от ипотеки. А что будет с ценами на жилье в ближайший год, мне сказать сложно, пока я ориентируюсь только на текущие данные, но я бы, наверное, предположил, что до осени цены либо не будут двигаться, либо незначительно еще упадут. А вот к следующему Новому году, скорее всего, может начаться какой-то рост. Но это мое такое субъективное мнение, больше не профессионала, а любителя исследовать рынок.
Спасибо тебе, Сереж, спасибо.
Всегда пожалуйста. Удивительно внезапно стать из интервьюера интервьюируемым, но у нас и не такое бывает. Спасибо Павлу Гуценко, инвестиционному обозревателю и финансовому журналисту Invest Future за эти подробные и прекрасные комментарии. Надеюсь, мы раскрыли тему и показали всем, что бояться ипотечного пузыря в России пока не стоит, но тем не менее вероятность его возникновения всегда есть, однако ее можно отследить и подготовиться к этому, в том числе и, например, успеть поймать какую-то привлекательную цену на рынке недвижимости. Паш, спасибо тебе за то, что пришел.
И тебе спасибо, Сереж. А вы, дорогие слушатели, если не согласны с нашим мнением, пишите в комментарии, пообсуждаем будущее российского рынка недвижимости.
Паша придет и обязательно ответит на все адресованные ему комментарии. А еще там можно предлагать темы для новых спецвыпусков. Слушайте бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Подписывайтесь на нас на всех стриминговых платформах, ставьте лайки. Отличного настроения и до встречи.